Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым! Вот мы сегодня здесь, в студии. Сегодня среда у нас.
Доказать, что крымское утро может быть свободным.
Может быть свободным, может быть бодрым, может быть счастливым. Сергей Макрушин, Катя Некречия у микрофонов. И сегодня мы будем говорить о очень интересных темах. Например,
когда люди смогут попасть на Марс? Поговорим мы об этом. Ответит нам на этот вопрос Илон Маск.
Вот так вот. Я думала, что Андрей Иванец, который у нас сегодня будет в студии немного позже, но он будет говорить про то, что ЮНЕСКО фиксирует ухудшение ситуации в Крыму. Идет речь, конечно же, об исторических памятниках.
Идет речь о ситуации в общем, да, но отдельное внимание, конечно же, ЮНЕСКО уделяет памятникам культуры и истории в Крыму.
Вот об этом поговорим. И еще один интересная тема. Мы следим за развитием событий и что происходит с Олегом Сенцовым после его освобождения. И вот он сделал подарок президенту Франции. Кто невнимательно читал новости вчера, мы сегодня вам детально расскажем, что же там был за подарок.
Напомню, что можно к нашему разговору очень просто присоединиться. Для этого достаточно набрать номер телефона. Если вы слышите нас в Крыму, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также напомню, что слышно нас на частоте 105.9 FM. Слышно нас на сайте Крым Реалии, где вы можете не только послушать прямую трансляцию эфира, но найти записи всех наших предыдущих программ. Кроме того, онлайн-трансляция доступна на сайте Крым, на сайте Крым Реалии, я уже сказал, на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Не только послушать, но и посмотреть на нас там тоже можно. Также там можно задавать свои вопросы, оставлять комментарии, общаться между собой. Мы это все внимательно читаем.
Мы начинаем уже нашу программу, поэтому подключайтесь, и будет весело.
Новость. Гоу!
Бодрым таким голосом, и будет весело. С добрым, бодрым утром вас.
Новости Марса.
Новости Марса. Это прекрасно. Я ждала, наконец, таких новостей. Каких-то.
Когда у нас такая рубрика появится, да?
Да, да. Иногда кажется, когда мы читаем крымские новости, что это немного, в общем, из этой сферы, но на
когда
самом деле
когда мы смотрим
нет.
Кино «Моя бабушка с Марса», мы тоже понимаем, о чем речь,
да,
на самом
да,
деле.
Да, 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 да. Поэтому у Крыма и Марса получается много
общего. Много общего, конечно, конечно. Итак, аппарат странной формы производства компании SpaceX хорошо помнят те, кто следил за разработками и новостями частного космического агентства. Аппарат пролетел над пустыней Техаса и мягко опустился в заданной точке. Илон Маск тогда не лукавил, это был прототип чего-то более грандиозного. Отсюда и логика названия от Стархопера, звездного кузнечика, до Старшипа, звездного корабля. Теперь этот аппарат вместо милого зрителю аппарата из советского фильма «Данелли и Кин-дза-дза» напоминает скорее аппарат из фантастических комиксов 50-х. На презентации Starship Илон Маск рассказал о первых задачах нового космического аппарата.
Сложно осознать, что такой громадный корабль проделает то, что уже сделал предыдущий прототип — Starhopper. Он должен оторваться от Земли, подняться примерно на 20 километров и совершить посадку. Все это случится примерно через 1-2 месяца. Будет довольно эпично увидеть, как эта гигантская штука взлетает и садится.
Маск смотрит в будущее. Научившись летать, многоэтажный жестяной гигант должен доставлять людей и грузы в отдаленные уголки Вселенной, ну или хотя бы на Луну или Марс. Ну, в общем, понимаешь,
для
да?
Для начала
вот разгона, как-то так.
Для разгона можно и на Марс, да.
В теории Starship сможет брать на борт до 100 человек и до 100 тонн груза. А кроме межпланетных миссий, его также можно будет использовать для обслуживания орбитальных станций и даже перевозки пассажиров в различные точки Земли. Ну, такая вот маршруточка, топик такой, как говорят в Севастополе. Илон Маск утверждает, что реализация проектов будущего зависит от желания самих людей.
Мы стоим перед выбором, каким будет наше будущее. Хотим ли мы стать космической цивилизацией, живущей на многих планетах, у других звезд, или мы навсегда останемся на Земле? Я бы выбрал первое. Надеюсь, вы со мной согласитесь. А критический прорыв, необходимый для того, чтобы стать космической цивилизацией, сделать космические полеты подобными полетам на самолете.
Вообще, фигура, личность Илона Маска, она так потрясла весь мир, да, и многие восторгаются и следят за его деятельностью, за его высказываниями. Но ты представляешь, что процессы, которые он запускает, и то видение его, да, Вселенной, и то, как он об этом, ну, с одной стороны, просто говорит, с другой стороны, он же стремится к этому, что это все может случиться, но уже после него. То есть, понимаешь, он делает вклад определенный.
Да.
И, возможно, когда-то для нас это сейчас супер нереально звучит. После него и после нас. Это может быть действительно, может быть, маршрутка какой-то космическая, ну, правда.
Ну, может быть, есть ответ на вопрос, когда же от Севастопольской тучи, собственно, можно будет доехать на маршрутке этой до моря спокойствия. Есть такое на Луне.
Я думала, море спокойствия – это к...
Черное море.
Крым без туристов после 2014 года. Это шутка, дорогие.
Это Черное море в декабре, да, море спокойствия.
Или Черное море в декабре, да, вполне нет. Вполне, может быть, смотри, у нас, и давай посмотрим, что в комментариях на YouTube пишут. Я напомню, что можно писать пальчиками комментарии, можно звонить к нам в эфир 8 800 10 06 926, и, может быть, свое какое-то видение этой ситуации рассказать, поделиться им. Ну, в общем-то, я смотрю, что, конечно, есть комментарии уже про ЮНЕСКО, про центральную тему нашей программы. Ну, и вот пишет Георгий, вообще-то, когда у вас нет темы для эфира, говорите о канализации, а тут сразу о Марсе. Растете. Спасибо, Георгий, что вы заметили.
До Марса доросли.
Даже вот такое вот бывает. Ну, дальше, там что... Возвращаемся к старшику.
Ругают Маска даже у нас, да, в комментариях.
Ну, и Маск не угодил. Что же такое?
Да, Маск не угодил.
Мы вам уже в эфире Тома Круза, знаете, и Илона Маска, и все, а вам все не так. Ну, послушайте дальше, потому что история про старшип еще не закончилась.
Да, на орбиту. Когда, собственно, маршрутка пойдет до моря спокойствия? На орбиту Starship собирается вывести уже через полгода. В течение 2020 года отправить на нем экипаж. Впрочем, Илона Маска на Землю поспешил опустить большой брат, глава НАСА Джим Брайденстайн, который написал у себя в Твиттере следующее.
С нетерпением жду завтрашней презентации SpaceX, а тем временем коммерческая пилотируемая программа отстает от графика на годы. НАСА ожидают увидеть такой же уровень энтузиазма в деле освоения денег американских налогоплательщиков. Время показать результаты.
И тут уже такой конфликт получается, да, между НАСА и проектом Илона Маска, между государственной и частной компанией.
Ну, скепсис такой по отношению к тому, что обещает Илон Маск.
Ну, слушай, я на самом деле вообще далеко в этих делах не разбираюсь, думаю, как и ты, да, но на самом деле мне кажется, что круто, что есть и частники, скажем, назовем их так, частники, да. Я просто нашим языком...
Частные перевозчики, да.
Которые хотят, в общем-то, да, тоже как-то забить место и остановочку, да, как, да, бы, в расписание маршруточек
на
остановочке.
До орбиты подбросите, передайте, пожалуйста, за проезд.
За проезд, да, именно. Ты понимаешь, что наш юмор вот в Америке не поймут. Вот просто не поймут.
Ну, конечно, кто не ездил в Севастопольском топике, тот не поймет вообще, о чем мы.
Ты ездил? Я просто не ездил.
Ездил,
да? Я только знаю, что там топики, а не маршрутки, но не посчастливилось там побывать.
О том, чем отличаются топики от маршруток, мы поговорим в каком-то из наших эфиров.
Это обязательно надо, но пока у нас SpaceX в эфире. Так вот, значит, вы уже услышали, да, что в НАСА говорят планы Илона Маска, но вот главе аэрокосмического ведомства есть за что критиковать Маска. SpaceX, выбранная НАСА для подготовки американской пилотируемой программы, обещала запустить первый экипаж еще в августе. Однако, после неудачного испытания спасательной системы проект забуксовал на неопределенное время. В результате американцам вновь пришлось проситься на российские союзы в ожидании, пока специалисты SpaceX воплотят амбициозные мечты о светлом будущем в реальность. Основатель Института космической политики США Джон Локстон считает, что недооценивать Илона Маска не стоит.
Не стоит недооценивать мистера Маска. Возможно, он не всегда успевал срок, но если уж что-то обещал, обязательно это делал. Так что, когда он обещает, что его старший полетит через пару месяцев, можно сомневаться насчет пары месяцев, но я абсолютно не сомневаюсь, что это в ближайшее время произойдет. Он прекрасный инженер и не занимается разработкой вещей, которые не будут работать.
Ну так, работает Тесла, работает.
Ну да, то есть это не то, что человек просто, да, там какое-то без бэка определенного и такого уровня вот сказал, что полечу на Марс. Это слова человека, который показал уже, что может достичь что
что-то
многого,
может.
Да? Что, ну давай так, что-то может.
Что-то может. Ну, до орбиты подкинуть сможет уже.
Судя по всему, да. Ну, в общем,
не только подкинуть, но еще и вернуть нормально на Землю.
Туда-обратно.
Да, чтобы аппарат не только там взлетел, рассыпался где-то, да, став космическим мусором, но чтобы его какая-то часть еще вернулась на Землю.
Интересно все-таки, когда, да, увидим ли мы через несколько лет экипаж вот с добровольцами, которые сами платят деньги, ну, помнишь, да, то сколько там этот полет стоит? 200 тысяч долларов или что-то?
Много, много.
Ну, озвучивали какие-то...
Мне не хватит, я не заработал еще.
Да, вот, и сейчас наши комментаторы должны понимать, как же мы тут работаем, что на такую...
На маршрутку до Марса не хватает.
Не заработали. Но на самом деле, я просто даже представить себе не могу, что в голове у людей, которые готовятся к такой миссии, я не говорю сейчас про там астронавтов, я говорю конкретно про обычных людей, которые хотели бы вот просто, по сути, рискнуть всей жизнью вообще, всем, что у них есть для этой поездки. А это, конечно, невероятно. Что там в комментариях? Ты заглядываешь так... С таким взглядом смотришь на свой монитор?
На самом деле можно утонуть в этих комментариях, если начать их читать и осмыслить, что люди пишут. Вот уже кто-то отправляет политиков, значит, на Марс в наших комментариях.
А смотри, Иван Иванов пишет, что и Илона знают все, а скептика вечного никто и не видел. Это, наверное, от тех...
Вечный скептик — это один из комментаторов. Почему? Я видел вечного скептика у нас в комментариях.
Да, ну, как вариант, да? Ну, на самом деле...
А Илона Маска у нас в комментариях? Нет.
Он еще не проснулся. У нас разница во времени большая.
Точно.
Ну, и напомним, что американский изобретатель Илон Маск известен как своей космической программой, так и изобретением электромобиля, боже мой, Тесла. Один из них — личный автомобиль Маска, сейчас бороздит просторы космоса, он его отправил в космос. Ну и я думаю, что... что Тесла — это, конечно...
Попутка уже есть на Марс.
Да, что-то там уже...
Можно
просто
поймать.
Знаешь, лучше сначала автомобиль, а потом ты сам долетишь туда, и можно, в общем-то, уже сесть будет за руль своего автомобиля и вполне им пользоваться. Ну, в общем, такое. Я думаю, что это все пока в новостях. Кто не глубоко в теме, и вот только из новостных, ну, как мы, в принципе, да, кто из новостных лент информацию эту берет, может быть, мы даже не осознаем, насколько близок вот такой вот прогресс, и эта тема невероятно интересна. Это просто как смотреть кино, да, какую-то фантастику, которая развивается просто в реальной жизни.
Фантастика уже, будущее наступило.
Да, будущее наступило, мы уже в нем. Успешно или неуспешно, это уже у каждого своя история. Сергей Макрушин, Катя Некреча, поговорили мы немного о космосе, дальше будем говорить про...
В самом ближайшем будущем будем говорить о новом докладе, опубликованном на сайте ЮНЕСКО, о том, что происходит в Крыму, в частности, с памятниками истории и культуры.
И все это через несколько секунд, поэтому готовьтесь звонить, если вам интересно, если вы знаете, в какой ситуации. Может быть, были вот как туристы в каких-то, да, этих местах и готовы поделиться, как они выглядят сейчас, как они выглядят до 2014 года, например. Вы любите это сравнивать, поэтому 8 800 10 06 926. Звоните и поделитесь своей точкой зрения. Мы готовы услышать все мнения. Вы знаете, что радио Крым Реалии открыт для вас всегда. 8 800 10 06 926.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Сергей Макрушин продолжает нести дежурство у микрофона в студии радио «Крым Реалии». Присоединиться к нам вы можете очень просто. Я напомню, номер телефона. Если вы слышите нас в Крыму, набирайте 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, набирайте номер 044 490 31 18. И вуаля, вы в прямом эфире, общаетесь с нами. С нами также можно общаться в комментариях под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Внимательно читаем то, что вы нам пишете. Уже, я вижу, началось обсуждение нашей темы. Тема у нас доклад, обнародованный ЮНЕСКО о ситуации в аннексированном Россией Крыму в сферах образования, науки, культуры, распространения информации и функционирования средств массовой информации. Особое внимание в докладе уделяется как раз-таки теме сохранности памятников истории и культурного наследия. В нашей студии гость Андрей Иванец, крымский историк. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов о том, что содержится в докладе. Да, там обращается внимание на те проблемы, которые известны хорошо, в том числе и нашим радиослушателям. Это то, что происходит с Ханским дворцом Бахчисарая, это то, что происходит с Херсонесом Таврическим. Это раскопки, которые ведут российские археологи на территории Крымского полуострова, причем очень интенсивно ведут. Это вывоз различных культурных и исторических ценностей на территорию России, что запрещено международными конвенциями и так далее. Недавно вот Андрей, да, который у нас гость, представил журнал «Памятники Крыма. Современное состояние культурного наследия Украины». Да? Была презентация этого журнала, вы один из соавторов.
Да, я один из авторов и один из членов команды, которая готовила, собственно говоря, специальный крымский выпуск журнала «Пам'ятки Украины. Національна спадщина». Мы постарались с разных сторон осветить ситуацию, которая достаточно сложная и с защитой культурного наследия во временно оккупированном Россией Крыму. И так совпало, что презентация нашего журнала была в один и тот же день, когда появился доклад генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, посвященная как раз тем же самым вопросам, только, естественно, ЮНЕСКО рассматривала более широко, ЮНЕСКО, генеральный директор в своем докладе, она рассматривала все сферы, за которые ответственно это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, то есть образование, культура, наука, средства массовой информации и вывод, собственно говоря, этого специализированного учреждения ООН, он однозначный, что за время мониторинга последний, они рассматривали вот последние годы, ситуация во всех сферах ухудшилась на территории, оккупированной Россией. И, собственно, наши эксперты, которые принимали участие в создании этого крымского номера журнала, они тоже единодушны в этом мнении. И, кстати говоря, если бы в ЮНЕСКО были известны некоторые материалы нашего номера, то я думаю, что этот доклад был бы, к сожалению, еще более содержательный по негативу, который привнесла оккупационная политика России. Вот в нашем журнале мы рассматривали и конкретные примеры нарушения законодательства и международного права, касающегося культурного наследия. Вот в частности в докладе ЮНЕСКО говорится о крушении Митридатовых сходов украинской мовы, Митридатовой лестницы, на разрушениях, которые там происходят. В частности, в нашем журнале есть материал, в котором рассказываются подробности, и это, конечно, подробности тоже поражающие, потому что мы, например, много говорим об Бахчисарайском дворце, о том, в докладе ЮНЕСКО очень справедливо названа «варварской» в кавычках реставрации, которая происходит в Бахчисарайском дворце. Оказывается, что во время попытки реставрации Митридатовой лестницы непрофессиональное российское предприятие, которое этим занималось, его, насколько известно, уже оттуда убрали, оно успело вбить более 1000 свай в гору Митридат.
Хочу напомнить, это было такое укрепление склонов, да, я так понимаю?
Да, это укрепление склонов, но что такое эти сваи, которые очень длинные, вбиваются в культурный слой горы Митридат. Это вообще исторический центр древнейшего города Украины. Соответственно, можно
более 2600 лет
насчитали. Да, считается сейчас, что даже в начале, в конце 8 века до нашей эры приблизительно возникло там поселение и далее греческий полис и все, что с этим связано. И вот в таком месте ведутся такие работы, которые тоже, ну, в общем-то, грозят большими нарушениями культурного слоя этого важнейшего исторического памятника. Это лишь отдельный элемент, который и наши эксперты обращают внимание, и вот ряд таких фактов приводится и в докладе ЮНЕСКО. Хочу сказать, что, к сожалению, культурное наследие, которое есть на территории оккупированного Крыма, оно не только Россией частично разрушается за это время, не только наносится вот такой варварский урон аутентичности важнейших памятников крымской истории, оно еще нелегально перевозится, о чем мы говорили немножко, да, на территорию России. Оно еще используется и политически. Россия старается использовать вот это культурное наследие Украины в войне против Украины. Да, вот в докладе ЮНЕСКО говорится о том, что есть угроза памятнику всемирного наследия. Украина внесла этот памятник Херсонес-Таврический его хора в общий список всемирного культурного наследия. ЮНЕСКО приняла его. Есть угроза его сохранности, потому что...
На его территории проводятся фестивали.
Фестивали, и есть требования РПЦ передать более 20 объектов ей в пользование. Там даже в докладе ЮНЕСКО даже не все указаны нарушения, которые связаны конкретно на территории как раз этого ценнейшего памятника, национального заповедника Херсонес-Таврический его хора. Но я бы хотел обратить внимание еще на политическое использование вот этого культурного наследия, поскольку Россия, оккупировав в 2014 году Крым, она не имела на это, конечно, никаких легальных оснований. Вот для того, чтобы прикрыть вот эту зияющую дыру легальных оснований, Россия пытается использовать исторические аргументы. И мы помним, что абсолютно абсурдно, да, Владимир Путин 18 марта 2014 года пытался объяснить захват Крыма тем, что киевский князь Владимир крестился в Херсонесе, да, который после этого крестил киевлян, и почему-то теперь Киев должен на основании этого факта отказаться от территории Крыма.
Да, логика любопытная. Этом... Да, мы вернемся к этому аспекту немного позже. С нами на связи сейчас Эдем Дудаков, бывший председатель Республиканского комитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. Поговорим сейчас о таком памятнике истории и культуры, как ханский дворец в Бахчисарае. В докладе ЮНЕСКО отдельное место отведено как раз-таки этому памятнику. Эдем, доброе утро.
Доброе.
Ознакомились ли вы с текстом доклада? Есть ли там какая-то новая информация по тому, что происходит в ханском дворце? И есть ли у вас какая-то новая информация о том, как там продолжаются вот эти вот реставрационные работы, которые в докладе ЮНЕСКО называются варварскими?
Ну, надо сказать, что сменился генеральный подрядчик, а групп заменила Миранду. Поэтому я не знаю, связано ли это с теми проблемами, которые теперь имеет особенно ханская мечеть, которую они реставрировали. Но я думаю, что похоже на это, потому что сейчас идет разговор о том, что якобы будут менять черепицу на Большой Ханской мечети, то есть возвращать старую черепицу частично. То есть отсюда возникает очень такой вопрос, а в чем была шедевральность этой реставрации, если теперь вроде бы новый подрядчик пытается как-то заменить черепицу на старую. Но там проблемы же не только в черепице, там проблемы в том, что вообще этот памятник утратил очень много элементов культурного наследия. Оттуда просто выхолощено это все. Вся кровля не соответствует. Там роспись его мера, там потекли почти чуть ли не до основания стен. Краска вся потекла. Поэтому проблем там очень много. Как они будут выходить из этого, я не знаю. Но что касается Большой Ханской мечети, ничего хорошего ждать, я думаю, пока не стоит. Вот как они будут вести главный корпус, над которым сейчас покрыли навес и сняли часть черепицы, мы пока не знаем, потому что проектная работа, в общем, засекречена. Я знаю, что керамет отстранили от проектных работ. Действительно, совершенно неподготовленная, не имеющая опыта фирма начала проектировать первый этап. А вот что будет со вторым этапом, кто там проектировщик, мы пока не знаем. Есть предположение, что это какая-то ленинградская проектная группа, которая занималась реставрацией. Но вся беда в том, что, ну, понимаете, у нас средиземноморский стиль. А ленинградские реставраторы, они занимались вроде бы совсем другим стилем. Поэтому невозможно приехать и реставрировать вот в другую архитектурную среду и начать сразу реставрировать. Нужно иметь для этого опыт. Нам говорят, что там что-то с Казани кто-то приехал. Опять же, совершенно разная архитектурная среда. Поэтому пока очень много вопросов и очень много тайн, то есть они скрывают это все, что это будет, как это будет, мы пока знать не можем узнать. Потому что там проблема золотого кабинета. Там очень много будет проблем, если они сделают реставрацию так же, как Большую Ханскую мечеть, то мы потеряем объект, как объект культурного наследия, полностью потеряем.
Вы говорите о том, что происходит замена подрядных организаций и меняются некоторые решения, например, да, есть предварительная информация о том, что вернут хотя бы частично аутентичную черепицу. Можно ли это связать с реакцией международных организаций на те процессы, которые происходят в Крыму, на давление общественных активистов? Можно ли с этим связать?
Только с этим. Только с этим. Иначе бы никто бы не сделал. Потому что за всем подрядными работами, которые заходят в Крым, сидят определенные люди, которые занимаются, я не побоюсь этого сказать, занимаются коррупцией. Им наплевать, что они там делают. Они создают, они могут построить и над... Я вот слышал несколько слов о Хайсанете, они могут там и гостиницу построить, лишь бы это было выгодно. Поэтому это однозначно. Однозначно, потому что еще когда я ездил в 2018 году и докладывал в Польше, в Варшаве, на сессии ОБСЕ, там была очень большая заинтересованность. Вот сейчас я смотрю, наконец-то есть реакция ЮНЕСКО. Ведь там не только проблемы культурного наследия, там языковые проблемы, там действительно, я думаю, вот после того, как Советский Союз развалился, путинская Россия ставит одну цель. Цель главная – это ассимилировать все нерусские народы. Вот этот вот, вот это вот четко прочитывается в их действиях, как они ведут языковую проблему. И также нужно обратиться и на этом по вопросу украинского и крымско-татарских языков. Крымско-татарский вообще исчезает, а украинский язык полностью выхолощен не только из оборота в речи, а вообще его не преподают. Наши дети учатся, мы нанимаем специально репетиторов, чтобы они знали украинский язык. Понимаете? А это все уничтожено, и это не есть добрососедство, там межнациональная гармония. Никакой гармонии нету. Есть четкая цель русификации, и это четко прослеживается не только в Крыму. Кстати, вот Поволжские республики заявили о том, что если сохранится такое стечения обстоятельств, как те же законы, которые языковые, которые сейчас существуют, то все поволжские языки через 20 лет исчезнут. Что говорит вот о крымско-татарском языке, который уже стоит на грани исчезновения, молодежь фактически не говорит в школах. Уменьшено количество часов, что все идет практически, все образовательный процесс идет только на русском языке.
Да, и возвращаясь к судьбе конкретного памятника, да, этого ханского дворца в Бахчисарае, еще в 2003 году дворец был предоставлен Украиной для включения в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. После всего того, что там произошло за минувшие 5 лет, по вашему мнению, сохраняются ли перспективы для включения этого объекта все-таки в список всемирного наследия ЮНЕСКО?
Сохраняется, конечно, потому что ханский дворец состоит из нескольких объектов, поэтому его могут взять в целом, несмотря на то, что Большая ханская мечеть, в общем-то, уже не стандартам ЮНЕСКО не подходит. Сохраняется, если будет сделана правильная реставрация, но... Я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что, вы знаете, ханский дворец не входит в скрепы русского мира, и мне это очень сильно беспокоит, потому что сейчас они заняты только этими скрепами и больше ничем. Поэтому очень важно, чтобы специалисты ЮНЕСКО приехали и своими глазами увидели все то, что они натворили. Но вот как их сюда пригласить, я не знаю.
Спасибо. Напомню, что с нами на связи был Эден Дудаков, бывший председатель Республиканского комитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Автономной Республики Крым. Продолжаем эфир. Напоминаю, что в гостях у нас Андрей Иванец, крымский историк. Говорим мы о докладе, опубликованном ЮНЕСКО, о том, что происходит в Крыму, в частности, с памятниками истории и культуры. Говорим мы о журнале «Памятки Крыму», который был недавно презентован. Итак, вот отталкиваясь, да, от ситуации с ханским дворцом, Эдем Дудаков сказал, что есть определенная реакция на давление международного сообщества, на то, что происходит в Крыму, на давление активистов, которые там, в Крыму, не сдают позиции по ханскому дворцу, пытаются как-то направить, да, хоть в какое-то конструктивное русло то, что происходит. По вашему мнению, можно ли сейчас каким-то образом влиять на то, что происходит в аннексированном Крыму?
Необходимо влиять, не то, что можно, это необходимо делать. Естественно, мы понимаем, что Российская Федерация, как государство-оккупант, будет этому противодействовать, но просто тот варварский подход к так называемым реставрациям в Крыму, он не может оставаться без реакции. Да, вот если мы вспомнили уже ханский дворец и ханскую мечеть, которая реконструируется Российской Федерацией, то там не только убрали автентичные балки, поставленные еще в 16-18 веках, их просто распилили, уничтожили, поставили вместо них прессованное дерево, нарушенные росписи, разбитая часть во время так называемой реставрации, часть витражей, положен сверху, ну, то, что его в зиму так называемую реставрирцию проводили, и там набралась влага, и это пошли трещины по стенам и проблемы с минаретом и леса, по которые ставили эти так называемые реставраторы, они раздавили просто одну из могил, которая примыкает к ханской мечети, там ханское кладбище, причем есть информация, что это одна из древнейших могил, которая находилась в этом месте. Вот это лишь небольшой кусочек проблем, которые говорят о ситуации критической вокруг этого объекта. И ну, просто смотреть на это спокойно невозможно. ЮНЕСКО обращает на это внимание. И сейчас ведутся работы, как рассказал Эдем Дудаков, над так называемой реставрацией других частей ханского дворца. Там устанавливаются железные конструкции, тоже без проведения предварительных археологических раскопок, прямо на территории ханского дворца, которые должны накрыть сверху весь этот объект, и что будет дальше, и как
выдержит ли объект эти конструкции?
Да, какой уже эти конструкции наносят объект тому, что находится в земле, там же неисследованные объекты могут быть. Про это сегодня сказать просто невозможно. И действительно, в предварительный список ЮНЕСКО Всемирного наследия Украина внесла Ханский дворец. И вот после восстановления, собственно, действия международного права, восстановления территориальной целостности Украины, когда приедут как раз специалисты ЮНЕСКО, чтобы завершать процесс уже включения в постоянный список, вопросы по аутентичности, конечно, могут возникнуть. Но я думаю, что Эдем Дудаков прав в том, что шансы есть включить в конечном итоге во всемирный список наследия ЮНЕСКО этот объект, поскольку он маркируется как столица, исторический как бы ландшафт столицы крымских ханов. Это более такое масштабное явление, и над этим надо будет работать. Но это лишь один из аспектов проблем, связанных с культурным наследием. В нашем журнале есть, кстати, материал именно по Ханскому дворцу. Но это еще и просто кричащая ситуация с археологическими раскопками. Говорят российские СМИ об археологическом буме в Крыму. Это означает в переводе на юридический язык о масштабнейших незаконных раскопках на территории Крыма.
К этой теме мы перейдем. Давайте у нас не так много времени, но хотелось бы еще об одном памятнике поговорить более детально. Это Херсонес Таврический. То, что там происходит, в докладе ЮНЕСКО указывается на то, что, да, и РПЦ претендует на управление значительной частью этого заповедника. Кроме того, указывается, что проводятся масштабные фестивали с установкой больших конструкций, сцен, например, сцена для балета там устанавливается.
Там многие сцены, несколько сцен. 3-4 сцены было вот на этих фестивалях оперы, которые проходят уже несколько лет на территории Херсонеса.
Плюс устанавливаются дорожки, какие-то настилы деревянные, электропроводка, там подсветка, какие-то тумбы огромные ставят с описанием. Ну, то есть, то, чего, в принципе, можно было бы избежать для того, чтобы не нарушать облик. И есть в Севастополе люди, которые борются с тем, что происходит сейчас на Херсонесе Таврическом. Я сейчас предлагаю послушать фрагмент из эфира телеканала «Первый Севастопольский» от 14 августа. Там как раз обсуждалась эта история с проведением фестивалей на территории Херсонеса. И слова Анатолия Туманова, археолога из Севастополя, бывшего научного сотрудника заповедника, который периодически выходит даже в одиночные пикеты под администрацию города с требованием остановить разрушение исторических памятников. Давайте послушаем его слова о стиле управления, о стиле руководства этим заповедником сегодня.
К так называемому Уваровскому пляжу была вследствие запрещения купания в Херсонесе. Даже чтобы ограничить доступ людям к воде, было поставлено незаконное капитальное сооружение, которое представляет собой частично это фрагменты из каменной кладки, частично это металлические ограды. Все это сделано на бетоне. Как я уже говорил, нарушена статья 5.1.1.1 73-го федерального закона. Это является капитальным сооружением. Причем по этому капитальному сооружению уже есть ответ, который признали такие административным правонарушением. Правда, все два года назад на этот факт смотрели просто закрытыми глазами и ничего не видели. А сейчас вдруг, когда ровно три года прошло, да, сказали, все-таки это действительно нарушение. Но, к сожалению, срок давности истек, поэтому ничего не возбуждается. Но это только полдела на этом месте. Второе преступление, это уже уголовная статья 243 Уголовного кодекса, пункт 2, особо ценный объект культурного наследия. Потому что при строительстве каменного ограждения, которое делалось все это в границах внутри рыбозасолочной цистерны первых веков нашей эры, вся эта лестница была внутри, и вот эту стеночку каменную прислонили к одной из стен этой рыбозасолочной цистерны. Но так как она была неровная, так сказать, то по ней могли спуститься желающие попасть на побережье. Поэтому ее взяли и тупо обрубили топором. Подтесали, сделали ее вертикальной и гладкой, чтобы туда не смог никто спуститься. Вместо того, чтобы работники музея с этой стены кисточкой пыль сдували, что они обязаны были делать, они ее взяли и топором обтесали. Молодцы, молодцы.
Вот такая история от Анатолия Туманова, севастопольского археолога, да, что вот для того, только чтобы люди не проходили к морю и там не купались на Херсонесе, можно и топориком обтесать древнюю кладку, да.
Ну, и, к сожалению, это вот скорее выглядит не как исключение, а как правило, вот тот же самый фестиваль оперы в Херсонесе, вот у нас есть материал в журнале, там приводятся просто факты конкретные, что было установлено 4 сцены, дизель-генератор, звуковое оборудование, трибуна для зрителей. Все это на руинах Херсонеса, то есть памятника важнейшего светового значения, мирового значения. Общий вес этого оборудования 500 тонн. Да, и звуковое оборудование, которое создает тоже соответствующие волны и дополнительное антропогенное воздействие на остатки этого памятника, было 500 киловатт. То есть вот это только один музыкальный фестиваль в плане физического воздействия. Но я хотел бы отметить, что еще используется и в идеологической войне Херсонес. Вот в этом году попытались на Кипре открыть сначала общество Крымский дом в Евросоюзе, а в конечном итоге открыли организацию при российском посольстве «Общество друзей Херсонес». При этом не скрываются прямо на сайте активистов этой организации, что цель попытаться легализовать оккупацию Крыма через эту институцию. То есть идет, с одной стороны, незаконные работы на Херсонесе, наносится прямой ущерб ценнейшему памятнику, а с другой стороны, он еще используется в идеологической войне для того, чтобы попытаться оправдать брутальное нарушение России международного права, которое произошло в 2014 году, продолжается до сегодняшнего дня.
Это все происходит на фоне объявления Херсонеса сакральным местом, сакральной Корсунью. Как это можно соотнести? Вот объявляют, да, таким сакральным святым местом Херсонес, но в то же время мы видим стиль этого управления.
Ну вот это идеологизированное использование памятника исторического, в том-то и проблема, что его там объявляют то российской Меккой православной, Путин, то центром создания неким централизованного российского государства, то есть мифология историческая процветает, и из-за этого, кстати, вот из-за такой тоже идеологической мотивированной деятельности и возникает угроза объектов, то, что обозначено в докладе генерального директора ЮНЕСКО. Именно на основании вот этих заявлений РПЦ претендует на целый ряд объектов национального заповедника, и там создается под человека, которого называют духовником Путина, Тихона, музей христианства, тоже незаконная деятельность, причем на территории национального заповедника, причем в том месте, где собираются строить этот музей, тоже находятся объекты культурного наследия, и говорят, что там уже есть их нарушения. Это вот целый клубок проблем, связанный с Херсонесом Таврическим.
О незаконных археологических изысканиях поговорим сейчас. К нашему разговору присоединяется Эвелина Кравченко, археолог. Эвелина, доброе утро.
Доброе утро.
Я немного сейчас скажу о том, что сказано непосредственно в докладе ОБСЕ. Здесь обращается внимание на то, что, да, проводятся масштабные археологические работы на территории Крыма. Упоминаются работы между цементной слободкой и автотрассой Керчь-Феодосия в связи со строительством подводных путей к Керченскому мосту. Упоминается разрушение Теретакского оборонительного вала. Некоторые фрагменты его уже уничтожены. Говорится о добыче песка на артезианском месторождении на месте древнего некрополя и могильных курганов. Раскопан курган госпитальный, самый высокий в Керчи и всем Крыму, погребальный курган. И отдельно также указывается на стремление России придать аннексии вид каких-то законных действий путем издания различных научных трудов по результатам незаконных раскопок. Также говорится о приглашении европейских ученых на научные конференции, основанные на подобном материале. Евелина, вы об этой проблеме, да, говорите уже достаточно давно, о работе российских археологов в Крыму, о незаконной работе с точки зрения украинского и международного законодательства. По вашему мнению, вот то, что это теперь есть в докладах ЮНЕСКО, в том, что этот вопрос выносится на международный уровень, видно ли прогресс в защите культурного наследия Украины на территории Крыма?
Нет, прогресса мы никакого не видим. Действительно, вопрос ставится, начиная с весны 2014 года, то есть сразу после аннексии был поставлен вопрос о том, что мы будем делать с последствиями прихода иного государства, незаконного прихода иного государства на наши земли. Хорошо, конечно, что это констатируется. То есть мы добились, мы сделали первый шаг, мы начали документировать нарушения, которые там происходят. Меня в этом докладе ЮНЕСКО поразило другое. Там говорится о том, что сторона не подала соответствующую документацию по мониторингу непосредственно Херсонеса. Может, я там что-то не поняла, но у меня такое впечатление создалось, что Украина не обратилась в ЮНЕСКО по поводу мониторинга непосредственно памятника всемирного наследия. Это несколько странно выглядит, поскольку это у нас основной памятник, за которым мы должны следить. И это основной памятник и для Российской Федерации в том числе. Я часть разговора слышала с вашим предыдущим собеседником. Действительно, Россия ставит в основу идеологии аннексии Крыма российское православие. И в Херсонесе именно она будет искать его следы. И она уже этим занимается. И она этим занималась и до этого, потому что все программы, которые идут по этому идеологическому наполнению, они начались не сейчас, они начались еще где-то в 2010 году, 2011 году, то есть еще при нас. Тогда уже шла речь о... Они, собственно говоря, не речь шла, они тогда навязали установку памятника Андрею Первозванному в Херсонесе, который никакого отношения к Херсонесу не имеет. Они потом там нашли след, то есть пятку Андрея Первозванного на берегу фактически начали туда паломничество. Потом они поставили вопрос о строительстве храма Андрея Первозванного в Инкермане, и такие ли живые колонии. То есть эта программа только продолжается. А вопрос Андрея Первозванного – это вопрос прихода христианства непосредственно по тому, по той теории, которой придерживается Российская Православная Церковь из всех существующих.
Кроме сакрализации, да, вот этих вопросов, о которых вы говорите, мы обсуждали еще такой аспект, что Россия использует найденные в Крыму артефакты, использует результаты тех раскопок, которые сейчас проводят в Крыму для попытки узаконить аннексию Крыма. Проводятся разные конференции, об этом в докладе ОБСЕ тоже упоминается, разные конференции, на которые приглашают европейских ученых, издаются различные сборники, различные труды научные на основании результатов вот этих вот раскопок, о которых мы говорим. А насколько успешной является такая политика России, и можно ли этому как-то противодействовать?
Это очень выигрышный подход. Без сомнения, они шаг за шагом получают то, что они хотят. Противодействовать этому чрезвычайно тяжело, потому что тут надо действовать уже непосредственно с государствами, с которых приезжают эти ученые. Поскольку я знаю, что, например, посольство европейских стран, вернее, Министерство иностранных дел европейских стран запретило своим гражданам иметь какие-либо связи с Крымом и с крымскими программами. То есть эти люди едут, то, что называется, от себя. И, видимо, за деньги россиян, потому что я уверена в том, что европейские ученые не будут в Крым за свои деньги ездить. И то, что это публикуется, то, что выходят эти публикации, я не могу сказать, что это плохо, потому что, ну, публикация, это документ. Они документируют свою незаконную деятельность. Они облегчают нам этим работу. Но с одной стороны. С другой стороны, это и популяризация того, что происходит в Крыму. То есть это же подается в такой красивой обвертке. Научная деятельность, хорошие научные работы, приглашаются ведущие специалисты. Но вопрос, конечно, к ведущим специалистам, каким образом они с моральной точки зрения, с точки зрения граждан, с точки зрения профессионалов объясняют эти шаги. Но это уже вопрос, это, скажем так, этот вопрос ставится уже постфактум.
Но здесь на происходящее в Крыму каким-то образом могла бы реагировать Украина. По вашим наблюдениям, есть ли реакция от украинского государства?
Реакция есть, но она чаще всего запоздалая. И, как я уже говорила, вся деятельность в Крыму, археологические раскопки, прежде всего, направлены не столько на научное исследование или же изучение культуры, сколько на формирование новой военной инфраструктуры. То бишь создание новых военных баз, реконструкция старых военных баз, создание транспортных путей и инфраструктуры вокруг них. Поэтому, собственно говоря, вот составляющая археологическая, она идет постфактум, и постфактум идет реакция. А в основном реализуются эти программы. Поэтому, конечно же, тут еще надо каким-то образом помощь политиков, иначе мы сами не справимся.
Спасибо. Напомню, что с нами на связи была Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук, начальник инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. Продолжаем разговор. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, можете присоединиться по этому номеру телефона к нашему разговору и задать свои вопросы непосредственно нашим экспертам. Напомню, что гость нашей студии Андрей Иванец, крымский историк. Говорим мы о докладе ЮНЕСКО, в котором говорится о сохранности памятников истории и культуры в Крыму, и констатируется тот факт, что ситуация продолжает ухудшаться. Итак, говоря о действиях российских археологов в Крыму, что можете вы сказать, Андрей? Есть ли какая-то реакция, да, со стороны украинского государства на то, что там происходит?
Реакция есть, но я согласен с Эвелиной Кравченко, что эта реакция, к сожалению, часто бывает запоздалой. Про один из важнейших элементов в этой борьбе за сохранение культурного наследия Украины в оккупированном Крыму, это необходимо сказать о таком инструменте, как санкции. В этом году, наконец, был официально утвержден санкционный список украинский относительно, это первый был список относительно тех структур или тех конкретных людей, которые занимаются незаконными археологическими раскопками в Крыму. Это сам факт использования этого инструмента, он является позитивным. Но что обращает на себя внимание в этой ситуации, что в этот список в марте 2019 года попали прежде всего структуры, которые возникли и функционируют незаконно на территории временно оккупированного Крыма. Мы прекрасно знаем, и в частности вот предоставила обзор в журнал наш Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, что действуют в Крыму непосредственно российские организации, занимаются масштабнейшими археологическими раскопками. Это такие структуры, как, например, Государственный Эрмитаж, 7 археологических экспедиций по всему Крыму, по целому ряду античных и средневековых памятников работают, работает Институт археологии Российской академии наук, Институт востоковедения, Московский государственный университет, Институт истории материальной культуры. и вот эти крупные научные и учебные учреждения, они пока не попали под санкции, а как раз необходимо работать именно по крупнейшим нарушителям законодательства Украины. И тогда это будет предостережением и для других, собственно говоря, учреждений как в России, так и за рубежом. Это насколько... может остановить часть вот тех людей, которых россияне привлекают из-за рубежа для работы в Крыму и таким образом для фактического признания вот непрямого аннексии Крыма.
Насколько чувствительными к санкциям являются такие научные организации, как Российская Академия Наук, как Эрмитаж?
Как раз мне кажется, что они могут быть очень чувствительными, поскольку не... Например, тот же самый Государственный Эрмитаж, он получает по международным программам очень серьезные материальные ресурсы для своей деятельности. И поэтому, если Украина вводит санкции против Эрмитажа, потом она через ЮНЕСКО и другие институты обращается к международному сообществу, что вот есть нарушитель международного права в сфере охраны культурного наследия. И тут список можно уже за 5 лет такой предоставить по Государственному Эрмитажу, что очень доказательный, да, то для Государственного Эрмитажа возникнут серьезнейшие проблемы в этом плане. То же касается и других учреждений.
Есть ли идея, кто должен инициировать вот этот вопрос применения санкций украинских, во всяком случае, к археологам?
Прежде всего, это... тот центральный орган государственной власти, в сфере компетенции которого находится проблема культурного наследия. Да? То есть это было до этого Министерство культуры Украины, сейчас это Объединенное Министерство культуры, молодежи, спорта. Вот этот орган, он должен проводить активную политику в этом плане. Ну, также, конечно, Министерство по вот, временно оккупированным территориям и другие органы центральной власти. Причем я знаю, что этот вопрос в прошлом году осенью в Верховной Раде поднимался. Но пока он с места по каким-то причинам не сдвинулся.
Продолжаем эфир. Я напомню, что гость нашей студии Андрей Иванец, крымский историк. Обсуждаем мы доклад ЮНЕСКО о том, что происходит в Крыму, в частности, с культурным и историческим наследием Крыма. Я сейчас процитирую часть доклада, которая как раз касается выводов, которые там изложены. Цитата. «Оккупационные власти продолжают экспроприацию принадлежащих Украине культурных ценностей действиями оккупирующей державы, объекту всемирного наследия, древний Херсонес, древний город Херсонес Таврический и его хора, 5 другим расположенным в Крыму объектам, внесенным Украиной в предварительный список всемирного наследия и большому числу бесценных памятников национального значения наносится серьезный, порой невосполнимый урон. Незаконное перемещение предметов украинского культурного наследия из крымских музеев, а также незаконное введение археологических раскопок приобрели шокирующие масштабы. Мы твердо убеждены, что соответствующая международная реакция на информацию, передаваемую Украиной, учреждением, непосредственно отвечающим за вопросы охраны культурного наследия, могла бы помочь в деле противостояния подобным действиям. В отсутствие системного и независимого наблюдения за ситуацией на местах, представленный в настоящем документе список нарушений основополагающих прав человека на Крымском полуострове, относящихся к областям компетенции ЮНЕСКО, не может считаться исчерпывающим. Россия намеренно затрудняет либо запрещает доступ на полуостров международных наблюдателей и мониторинговых групп, которые занимаются сбором информации о нарушениях прав человека в Крыму, что порождает атмосферу полной безнаказанности». Конец цитаты. Я здесь напомню, что в этом докладе еще большое внимание уделялось соблюдению прав и свобод человека, свободы слова, свободы выражения мнений и деятельности средств массовой информации на территории Крыма. Давайте попробуем резюмировать наш разговор. Итак, вот публикация такого доклада ЮНЕСКО, продолжение разговора о том, что происходит в Крыму, о том, что Россия делает с памятниками культуры и истории Украины на аннексированной территории. Может ли это вселять какую-то надежду на то, что этот процесс идет и что можно будет остановить разрушение исторических памятников на Крымском полуострове?
мы понимаем, что противодействие Российской Федерации будет такой деятельности, но позитивным моментом является то, что хотя бы начала работу мониторинговая миссия ЮНЕСКО по Крыму. На этом настаивала украинская сторона, и ЮНЕСКО создала такую миссию и обещала первый этап завершить к началу 2019 года. Через противодействие и из-за противодействия России, насколько нам известно, пока эта мониторинговая миссия не работала непосредственно в самом Крыму, а собирались свидетельства от очевидцев и из других достоверных источников. И вот этот доклад является вот таким пока одним из шагов в этом мониторинге. Очень важный момент, по моему мнению, будет, когда все-таки ЮНЕСКО завершить свой мониторинг и на основании этого мониторинга вынесет решение, которое может быть обязательным для Российской Федерации, как страны, подписавшей Международную конвенцию по защите культурного, всемирного культурного и природного наследия. И это может быть тоже серьезным инструментом для того, чтобы остановить те незаконные действия, которые массово и систематично осуществляет Россия в оккупированном Крыму.
Спасибо. Напомню, что гостем студии «Радио Крым Реалии» был Андрей Иванец, крымский историк. Мы говорили о докладе ЮНЕСКО, о том, что происходит сейчас с памятниками культуры и истории в аннексированном России Крыму. Напомню, что вы можете и после нашего эфира связаться с нами. Наши контакты есть на сайте Крым Реалии. Также напомню, что вы можете общаться с нами и в социальных сетях. Мы доступны везде. Ждем ваших сообщений. Всем пока!